Я пришел в себя уже в коридоре, совершенно не понимая, когда и как я успел выйти из комнаты. Магистр Нанко-Йок стоял рядом и с любопытством меня рассматривал. — Что это было? — тихо спросил я. — Ничего особенного, — флегматично ответил он. — Просто ты как-то умудрился вмешаться в нашу беседу. И тебе почти удалось, как ни странно.
«Так это была беседа?» — ядовито уточнил я.
«Из всех слов, которые мне известны, слово «беседа» больше, чем любое другое, подходит для обозначения того, что происходило», — сухо сказал он. «Да, разумеется, это не было похоже ни на обычный разговор, ни на безмолвную речь. Мы можем становиться одним существом». В тех случаях, когда нужно многое сказать друг другу, а обстоятельства не способствуют долгой беседе, так что нам хватает нескольких секунд, чтобы каждый узнал, что думают и чувствуют все остальные. Удивительно, что тебе удалось встрять в наш диалог. Ты что-нибудь запомнил?
— Ничего, — хмуро признался я, — только ветер.
— Какой ветер? — удивленно спросил Нанко. — Не знаю. Вздохнул я. «Просто ветер, мы были пылинками, и он нас куда-то нес». «Да, ты очень забавно все воспринимаешь». Неожиданно рассмеялся он, гостеприимно распахивая передо мною маленькую резную дверцу. «Посмотри по сторонам, сэр Макс. Этот коридор — одно из лучших мест в нашей резиденции. Я сам приложил руку к его отделке». Я послушно огляделся. Хваленый коридор оказался широкой, длинной тропинкой между густыми зарослями каких-то пахучих, вечно зеленых кустов, зябко кутавшихся в тонкие клочки тумана. За кустами туман сгущался, так что стен не было видно, можно было подумать, будто их нет вовсе. Я поднял глаза к потолку и улыбнулся от неожиданности. Над нашими головами переливалась самая настоящая радуга. Воздух здесь был холодный и ароматный, такой изумительный коктейль, смешанный из запахов свежей травы, сырости, диких цветов и умирающих листьев можно вдыхать разве что в лесу ранним осенним утром. — Тебе нравится? Магистр Нанко не спрашивал, а удовлетворенно констатировал факт. Поэтому я решил, что могу не отвечать, думаю, что изумленный восторг был более чем разборчиво написан на моем лице. «А здесь мой кабинет». Он шустро нырнул в самую гущу зарослей. Я растерянно последовал за ним. Кабинет оказался крошечной, уютной комнаткой с низким потолком и окном во всю стену. Из окна открывался довольно-таки унылый, но странно завораживающий пейзаж. Бесконечное поле высокой белесой травы. Кое-где блестели темные пятна густой болотной воды. В центре одной из лужиц неподвижно ссутулилась большая тонконогая птица, немного похожая на растрепанную цаплю, вдалеке виднелось несколько странного вида деревьев. Их толстые темные стволы причудливо изгибались, образуя замысловатый гипнотический узор на фоне сиреневого предрассветного неба. Я с трудом отвел глаза от окна и огляделся, пытаясь понять, где бы мне устроиться. Никакой мебели тут не было, только пара подушек на ковре. Сэр Нанко тут же уселся на одну из них и похлопал ладонью по другой. — Мой кабинет тебе тоже пришелся по вкусу, — одобрительно сказал он. — Думаю, ты сам всю жизнь хотел иметь подобную комнату и такой же вид из окна. Только у тебя не хватало пороху понять, что именно тебе хочется. Ладно, теперь мы можем поговорить о деле, если ты не передумал. — Ну, тогда рассказывайте, куда подевались все эти бедняги, которые якобы убежали из Нунды, и откуда взялось столько покойников в тюремной больнице? — спросил я. Честно говоря, я уж догадывался, каким будет ответ на этот вопрос, но у меня еще оставалась слабая надежда, что я ошибаюсь.
— Ты все правильно понял, — спокойно сказал Нанко-Йок.
Все они действительно стали нашей добычей, и не делай такого скорбного лица. Всякому существу надо чем-то питаться, чтобы оставаться живым. Что, вы их просто съели? — с отвращением переспросил я. — Мы не едим человеческое мясо. Если тебя так это горячо интересует, только пьем кровь, — усмехнулся он. — А если бы и ели? Какая разница?
— Факт остается фактом. Мы вынуждены время от времени отнимать жизнь у других живых существ. Не потому, что мы уж такие кровожадные, а просто для того, чтобы выжить. Между прочим, ты сам регулярно ешь отлично приготовленные трупы зверей и птиц и не делаешь из этого никакой трагедии. А нам время от времени необходимо выпить немного крови. Без нее мы теряем силу и начинаем болеть. Видишь ли, воздух этого мира не очень подходит для нашего дыхания. Он слишком изменился за те тысячелетия, пока нас здесь не было, а кровь его обитателей — единственное доступное нам противоядие. Вышло так, что нам подходит только человеческая кровь. Можешь мне поверить, это неприятное открытие было сюрпризом для нас самих. Вампиры! Вздохнул я, обращаясь по большей части к себе любимому. «Самые настоящие вампиры! Поздравляю, дорогуша, твое везение — это нечто!» «Ну, конечно! Бессмертные существа, вернувшиеся в мир живых из мира мертвых, ночные птицы, я мог бы и сам догадаться, так вот вы какие северные олени!»
«Северные кто?» — изумленно переспросил Нанка.
— Не обращайте внимания, это просто такая присказка, — усмехнулся я. — Да, ну и дела.
— И что мне теперь делать прикажете?
— Сэр Нанка, между прочим, я вас спрашиваю.
— Меня?
— удивился он. — Ну да, — сердито сказал я. Ответ, разумеется, не последовало. Великий магистр ордена Долгого Пути изумленно смотрел на меня, а я внимательно разглядывал собственные сапоги, пытаясь собраться с мыслями.
— А почему именно заключенные? — наконец спросил я.
— Просто потому, что они ваши соседи?
— Да, это удобно. Особенно если принять во внимание подземные сообщения между Нундой и нашей резиденцией.
Спокойно согласился он.
Но, разумеется, это не главная причина. Когда мы окончательно убедились, что вынуждены время от времени отнимать человеческую жизнь, мы довольно долго решали, каким принципом следует руководствоваться при выборе жертвы.
— А почему вы не предоставили все случаю? — угрюмо спросил я. — По-моему, так было бы правильнее. На одного невзначай наехал мобиллер. На другого внезапно напали разбойники, третий случайно попал в лапы вампиров. Грустно, зато честно.
Мне и самому казалось, что выбор должен быть случайным, — согласился Нанка.
Но многие из моих ребят думают иначе. Они решили, что будет справедливо выбирать жертвы среди преступников. Тебе, наверное, трудно поверить. Но многие из нас довольно тяжело переживали необходимость отнимать чужие жизни. После того, как на собственной шкуре узнаешь, что такое быть мертвым, начинаешь очень высоко ценить жизнь любого живого существа. Между прочим, я повторю, мы не едим мясо, и не потому, что оно нам не нравится, а только потому, что вполне можем без него обойтись. Я говорю тебе это, чтобы ты понял, мы строго дозируем зло, которое вынуждены причинять другим обитателям этого мира. А насчет заключенных? Мои ребята решили, что если уж нам приходится убивать людей, будет справедливо лишать жизни только тех, кого отправили в каторжную тюрьму за какое-нибудь злодейство.
Тоже мне.
«Нашли злодеев», — фыркнул я, — «просто сливки мирового зла во главе с самим князем тьмы Джобой Чебабарго. Между прочим, в Нунду, как правило, попадают какие-нибудь бедняги и раз в жизни оступившиеся по глупости, а настоящие злодеи сидят в холоме или вообще нигде не сидят, а вытворяют магистры, знают что, на другом краю вселенной, тот же Джоба Чебабарго». Призрак, которого начал бузить в Йехо. Ну, какой из него злодей?
В свое время парень наловчился мастерить куклы, которые выносили драгоценные безделушки из домов своих новых хозяев и волокли их в джобы на кладовые. Глупая, смешная история о внезапно разбогатевшем ремесленнике, уж во всяком случае никаких оснований для смертного приговора.
— Джуба Чебабарга? — задумчиво переспросил Нанка. — Такой маленький, светловолосый крепыш.
У меня с самого начала было дурное предчувствие. Я уж совсем было решил его не трогать, а просто заставить все забыть и отправить парня обратно. Но он внезапно умер от страха. Так бывает, правда, довольно редко.
Возможно, именно поэтому он и стал призраком. Когда человек умирает от ужаса, с ним многое может случиться.
Да уж, — вздохнул я, — честно говоря, мне было совсем паршиво.
«Макс, что ты теперь собираешься делать?» Но Минорих не выдержал и послал мне зов.
«Не знаю», — честно ответил я.
«Что-нибудь?»
«Не торопись принимать решение, ладно?» — спокойно сказал магистр Нанка. «Ты видел нас. Ты начал понимать, как мы живем. Больше того, тебе почти удалось побывать в нашей шкуре. Разумеется, тебе трудно отказаться от мысли, что убивать людей — это нехорошо. В рамках системы ценностей, усвоенных тобою с детства, мы очень плохие парни. Но внутри тебя живет очень старое, очень мудрое и почти незнакомое тебе существо, которому хорошо известно, по большому счету мы не сделали ничего плохого, просто взяли то, что нам было необходимо для того, чтобы выжить. И потом ты же прекрасно знаешь, что и сам поступил бы точно так же, если бы оказался перед подобным выбором.
— Может быть. Я раздраженно пожал плечами. — Знаете, Нанка, вы совершенно правы.
С одной стороны, вы и ваши ребята уже заняли место в моем сердце. Но в то же время я не могу просто взять и оставить все как есть. Мне очень не нравится эта история с заключенными. Если бы вы просто ловили в лесу одиноких прохожих, я бы относился к этому гораздо спокойнее, а эти бедняги — люди, которых лишили свободы самые беспомощные существа. Они же не могли просто взять и уехать подальше, если их начинали терзать дурные предчувствия. Они не могли даже попытаться спрятаться или убежать. Ваша охота на них не была похожа на настоящую охоту. Скорее уж, это напоминало какой-то мясокомбинат.
— Да, по-своему ты прав, — грустно подтвердил сэр Нанка. — Наверное, нас подвели наши собственные представления о добре и зле. В наше время считалось, что если человек достаточно злобен, чтобы совершить преступление, но недостаточно мудрый и силен, чтобы избежать возмездия, он не заслуживает права оставаться в живых. Тогда в Соединенном Королевстве существовали только два наказания за преступление — исправить совершенное зло или умереть, когда зло необратимо. Хорошая система, — усмехнулся я. И что, часто удавалось кого-либо исправить?
Чаще, чем ты думаешь, — лаконично ответил он.
Если бы я решил действовать по этому принципу, мне пришлось бы вас убить, правда? — спросил я. — Тут же ничего не исправишь. Не будем же мы с вами оживлять мертвых. Насколько я знаю, это только ухудшит дело. Был у меня один знакомый, оживший мертвец, рыжий разбойник Джифа Саванха. Ему очень не нравилось посмертное существование. Он мне все довольно образно описал, так что прямо мороз по коже.
Могу его понять. Рассеянно кивнул Нанка и снова умолк. Он тактично отвернулся от меня и уставился в окно, ждал, когда я приму решение. Судя по всему, я больше не казался ему посланцем возмездия с огненным мечом в руках. Во всяком случае, магистр Нанка выглядел совершенно спокойным, а ведь в начале моего визита он все время был как на иголках.
— Ну ладно, — вздохнул я. — А что вы сделали с беднягой-знахарем?
— С каким знахарем? Искренне удивился сэр Нанка. Кажется, он действительно не понимал, о чем идет речь.
— С каким знахарем? — передразнил я. — С этим, как его, сэром Гленки Муаной, одним из старших знахарей Нунды.
Я не только ничего не делал с этим господином, но до сегодняшнего дня даже не подозревал о его существовании. Магистр Нанка комично поднял брови, его лицо стало совсем детским. Мы имели дело только с комендантом, сэром Андагума, и с теми, кого он нам приводил, разумеется, и всегда встречались на нашей территории. А что с ним, собственно говоря, случилось, с этим знахарем?
У него взорвалась голова, мрачно объяснил я, после того, как я запустил в него свой смертный шар. Вчера вечером мне, знаете ли, казалось, что я должен допрашивать свидетелей, собирать какие-то там доказательства и все такое. Правда, глупо? Так вот, сначала у парня взорвалась рука, а уж потом голова, мерзкая смерть.
— А с чего ты вообще взял, что это мы с ним что-то сделали? — обиженно спросил сэр Нанка. — Не вижу никакой логики. Это же был твой собственный смертный шар.
— Ну, мои смертные шары тут ни при чем, — буркнул я. Я уже успел получить квалифицированную консультацию по этому вопросу. Мне сказали, что существуют такие заклинания, которые убивают человека не после того, как он разгласит тайну, а заблаговременно.
Никогда не слышал о таких заклинаниях. Очевидно, их успели изобрести за время нашего отсутствия. Задумчиво сказал Нанка Йок. Потом он, понимающе, нахмурился.
Думаю, тебе следует расспросить самого Андагуму, сэр Макс. На своей территории он все делал сам. Наверное, и знахарь заколдовал именно он.
Собственно говоря, его можно понять. В таком деле тяжело обходиться без помощников, а уж если открываешь тайну постороннему человеку, лучше принять меры, чтобы он случайно не проболтался. Я уже имел возможность убедиться, что нынешнему поколению свойственна чрезмерная разговорчивость.
— Есть такое дело, — невольно улыбнулся я и тут же снова нахмурился.
— А как вы заставили этого сэра Андагуму с вами сотрудничать?
— Заставили?
— Его никто не заставлял, — удивленно ответил Нанг.
— Андагума сам нанес нам визит спустя несколько дней после того, как мы здесь поселились, приехал в наше подземелье на этом странном фургончике, поднялся наверх, представился и спросил, чем он может быть нам полезен.
Собственно говоря, именно его предложение убедило меня согласиться с теми из моих ребят, которые предлагали использовать заключенных Нунды, когда не можешь принять решение, а время работает против тебя, вдруг приходит незнакомый человек и предлагает принести тебе на блюдечке все, что требуется. Разумеется, я согласился.
Комендант был очень доволен. У него, знаешь ли, были большие надежды на дружбу с нами, так что он весьма пунктуально выполнял свои добровольные обязательства.
— Какого рода надежды? — с любопытством спросил я.
— А как ты думаешь, чего может человек ожидать от нас?
Само собой, бессмертие, — усмехнулся мой собеседник. Впрочем, не так уж сильно он ошибался, этот господин Андагума.
— Что? «Вы действительно сделали его бессмертным?» — изумленно спросил я.
«Разумеется, нет», — пожал плечами магистр Нанка.
«Бессмертие — это не новая прическа, над которой пыхтит цирюльник, пока клиент клюет носом в кресле. Никто не может сделать бессмертным кого-то другого, но всегда можно указать путь».
— И вы указали ему путь? — осторожно спросил я.
— Мы пытались, — равнодушно сказал Нанка. — Но нам было очень трудно прийти к взаимопониманию. Даже для того, чтобы сделать первые шаги по нашему причудливому пути, нужно вывернуть наизнанку всю свою жизнь. А он ожидал, что мы просто дадим ему волшебное снадобье или на худой конец научим каким-нибудь тайным заклинанием.
Я честно сказал ему с самого начала, что заклинание, которое делает человека бессмертным, не существует. А если и существует, то это заклинание длиною в целую жизнь. Он слушал, кивал, не слишком старательно делал вид, будто верит мне. Сколько раз я твердил ему, что мы просто физически не способны говорить неправду, но он только недоверчиво улыбался, приводил нам следующую жертву и терпеливо ждал, когда я все-таки решился открыть ему настоящую тайну. Думаю, он строил планы, как заставить меня разговориться. Наверное, собирался в один прекрасный день пригрозить нам строгой диетой. Меня это очень забавляло. Вот сволочь! — искренне сказал я. — Бессмертие — отличная штука. Очень соблазнительная, сам бы не отказался, но платить за него трупами людей, которые оказались в твоей власти, есть в этом что-то гадкое. Мы с тобой получили очень разное воспитание, — вздохнул магистр Нанка. Мне-то как раз кажется, что чужие жизни — это очень хорошая плата за бессмертие. — Это плохая плата, — сердито сказал я. — Нельзя расплачиваться тем, что тебе не принадлежит, а жизнь каждого человека принадлежит, ну, не знаю уж кому, но только не другим людям. — А где он сейчас, этот шустрый господин комендант? — Вернулся в Нунду, я полагаю, — равнодушно ответил Нанка. Он рассказал мне о вашем приезде, а я не стал говорить ему, что ты — это худшее, что могло его ожидать. В конце концов, у меня свои проблемы, а у него свои. Я честно пытался выполнить взятые на себя обязательства, но не приносил этому человеку клятву высокой верности. «Значит, мы разминулись», — вздохнул я. «Ладно». — С ним мы будем разбираться отдельно, а вот что мне с вами делать? Не тащить же вас в холоме. — Ты можешь просто оставить все как есть, — с надеждой в голосе сказал магистр Нанка. — Не могу, — возразил я. — Делайте все, что угодно, только не на моей территории. — Извините, Нанка, но я почему-то склонен считать этот прекрасный мир своей территорией. Понимаю, что глупо, но это не мнение. Ощущение, оно сильнее меня.